Итак, запись пошла. С вами снова подкаст Бибаст из международной истории, а именно о войне в Южной, точнее просто в Либерии. Как вы могли догадаться, Либерия — это страна африканская, поэтому война там с африканским колоритом, с каннибализмом, с массовыми убийствами, с рабством и прочими интересными вещами. Но начнем мы не с Либерии, начнем мы с США. И начнем мы с другой гражданской войны, которая была в Соединенных Штатах. То есть, а именно с войны между Севером и Югом. И эта война оказалась одним из последних конфликтов на территории этой страны. То есть, ну, можете сами посчитать, что в Америке в середине 19 века был последний военный конфликт на территории, собственно говоря, Америки. И по итогам военной кампании Север победил Юг, и северные лидеры отменили рабство. Это было неудивительно, так как в армиях северян было много чернокожих рабов. Одним из инициаторов отмены рабства считается президент США Авраам Линкольн. Он занимал свой пост с 1861 года по 1865 год. То есть как раз-таки он был президентом США, получается, во время войны, во время гражданской войны. Его называют честный Эйб, его называют дядюшка Эйб, его называют самый популярный президент США, освободитель американских рабов, национальный герой и вообще просто символ звездной полосатой страны. Линкольн первый, собственно, опубликовал прокламацию об освобождении рабов еще 22 сентября 1862 года. И история запомнила его как такого мессию, да, такой пророк в сияющих одеждах. Тем не менее, существует другая точка зрения на жизнь и наследие на жизнь и наследие честного Эйба. Кстати говоря, Линкольн был кандидатом от республиканской партии. Демократы в те времена были скорее консерваторами, да? Сегодня же политическая ситуация в США изменилась кардинально, и республиканцы стали консервативной партией, а демократы выступают за левые реформы и преобразования. Мало кто знает, но освобождение негров в Америке — это только тактический ход со стороны Севера для ослабления сил Юга. При жизни честный Эйб сантиментами не страдал. Он отрицал равенство рас, и ему претили смешанные браки. То есть он об этом писал в письмах, он об этом говорил во время речей своих политических. По мнению Линкольна, негров надо освободить только за тем, чтобы депортировать обратно в Африку навсегда. И никаких гражданских прав у них быть, по сути, не должно. Наравне с военными преимуществами, отмена рабства была экономически выгодна. Ну, то есть, почему рабство отменили, да? Работорговля мешала конкуренции и техническому прогрессу. Негры не могли работать на себя, получать доход, тратить доход, и значит, не толкали рыночную экономику вперед, то есть раннюю экономику потребления. Но, как уже стало ясно, Линкольн выступал за депортацию негров из Америки, а не за их интеграцию в американское общество. По-видимому, это заставило политические элиты устранить Эйба, а затем так сказать, мифологизировать его личность по самые помидоры, а еще построили мемориал в его честь в столице Америки, в Вашингтоне. Если говорить про, так скажем, первые шаги по выселению негров, то изначально несколько сотен бывших рабов пытались отправить в Панаму в 1862 году. После этого британцам предложили начать вербовку негров для отправки на Карибские острова. Но британцы отказались, потому что шла война и неизвестно было, кто победит. К началу 1863 64 года стало ясно, что попытка провалилась. Да и как вывести на Панаму или там в Белиз 4 миллиона освобожденных рабов? Дядюшка Эйб хотел усидеть на двух стульях. Он не хотел, во-первых, видеть черно-белую демократию и хотел подсосать северянам, так как многие из них не хотели жить рядом с освобожденными рабами. Примерно в это время, да, китайцы кули строили железные дороги. И китайцев в 19 веке вообще за людей не считали. То есть мы с одной стороны освобождаем негров, но китайцев не считаем даже за людей. А в 1865 году Линкольна застрелил актер Джон Бут из пистолета системы Деринджер. В принципе, идея Линкольна, так скажем, была не нова для Америки, да, и идея переселения негров витала в американском обществе еще с начала 19 века. Существовало так называемое американское колонизационное общество. Эта организация занималась репатриацией свободных негров на территорию Африки, то есть еще до Линкольна. Но, насколько я знаю, у них массового характера эта репатриация не носила, а вот как раз-таки после усилий Линкольна, да, и после войны, скажем так, появилась американская колония на африканском континенте. Это была единственная американская колония в Африке. И как раз-таки этой колонией стала Либерия, от английского слова «liberty» произошло название страны. И к 1867 году в Либерию переселилось 13 тысяч американцев. И общество полностью, не просто американцев, а освобожденных рабов. И Америка контролировала развитие колоний вплоть до провозглашения Либерии независимости. То есть они американцы не прямо так говорили, что это их колония, но, тем не менее, через свои какие-то дипломатические контакты вели контроль за властями Либерии. И первые негры, которые переселились в Либерию, переселились туда еще в 1822 году. И что нужно сделать, так скажем, для... Если ты свободный человек, свободный раб, только что побывал в рабстве, приехал к себе на историческую родину, первым делом необходимо взять в рабство местных аборигенов. То есть репатрианты были христианами с небольшой примесью языческих представлений о мире. И среди освобожденных рабов тоже большое, так сказать, распространение получило работорговля. Ну, из ярких событий истории Либерии. В 1930-х годах Лига наций обвинила в Либерию в работорговле. Рабы поставлялись из глубины континента для плантаций в Габоне и Экваториальной Гвинее. А, так сказать, Либерия выступала как посредник в этой торговле. И только через 50 лет власть в стране захватил сержант Сэмюэль Доу. Он сбросил проамериканское правительство, и Либерия получила практически полную независимость от США. Сержанта Доу выбрали президентом, и это был первый коренной африканец, получивший такой высокий пост. До этого президентами выбирались только потомков американских рабов. Сержант опирался на поддержку коренных африканских жителей, ведь коренные жители ненавидели потомков американских рабов, а потомки американских рабов ненавидели коренных жителей. Но недолго, так сказать, мирная жизнь просуществовала. Начались межплеменные конфликты, которые быстро переросли в попытку генерала Томаса Квивонгпа свергнуть президента Доу. И тут начинается обычная, так скажем, традиционная для Африки история. Бунт провалился, а генерал Томас стал главным блюдом для правительственных сил. А куски генерала, которые оказались невкусными, были публично брошены на землю у правительственной резиденции в Монровии. Монровия – это столица страны, названная в честь президента США Монро. А потом началась гражданская война. И после званого ужина с генералом Томасом началось наступление полевого командира Чарльза Тейлора и полевого командира Принса Джонсона в 1989 году. Это были люди, которые получили образование в США. Они там работали и учились. И две вооруженные группы, то есть их было, конечно, не две, их было несколько, но это самые и эти люди возглавляли две самые крупные вооруженные группы, успешно вели военные действия против президентских войск. Через год, в 90-м году, принц Джонсон взял в плен президента Доу. Ну, вы сами понимаете, Африка, Джонсон не подписывал Женевскую конвенцию, так сказать, об обращении с военнопленными. И поэтому сержанта президента Сэмюэля Доу зверски убили. Африканская казнь выглядела так. Сначала экс-президенту сломали руки, затем его кастрировали, потом отрезали ухо, затем заставили съесть отрезанное ухо, ну а потом просто убили. Ходили слухи, что принц после казни съел президента. Все это было записано на камеру, и на записи отлично видно, как пытают и убивают экс-президента Доу. Кстати говоря, запись можно найти в интернете. Я ее даже нашел. Все это не помешало принцу Джонсону в 2007 году баллотироваться в Сенат и победить на выборах, стать сенатором. А в 2011 году он баллотировался на пост президента страны. Но, по-моему, победить на этих выборах он не смог. Ну, то есть, сами понимаете, там, в 90-е годы ты убиваешь и расчленяешь людей, а в 2007-2011 году становишься видным политиком своей страны. И до сих пор документальная видеозапись с кончиной Доу считается самым продаваемым в Либерии фильмом, то есть блокбастер либерийский. Банды Тейлора и Джонсона дисциплины не отличались. Наркотики, алкоголь, каннибализм, убийство мирных жителей – все было в порядке вещей. Примерно в это время Союз африканских государств ЭКОВАС решил вмешаться в ситуацию. Объединенным войскам удалось взять контроль над столицей страны – Монровией. И в 2000, о, точнее, в 1993 году ООН учредил миссию наблюдения в Либерии. Сокращенно называется УНИМОЛ эта миссия. И через 4 года, в 1997 году, были проведены выборы во временное правительство. По итогам власть получил генерал Чарльз Тейлор, тот самый полевой командир. Новый президент вышел на выборы со слоганом: «Он убил мою маму, он убил моего папу, но я все равно буду голосовать за него. Хватит это терпеть!» И знаете, это сработало. Электорат был покорен. То есть, не, ну понятно, что были какие-то подтасовки на выборах, но тем не менее, сама история очень красивая, согласитесь со мной. И первая гражданская война в Либерии завершилась. Погибло около 200 тысяч человек. Миллион человек бежал в соседние страны в качестве беженцев. Но в 1999 году началась Вторая гражданская война. По ее итогам, в 2003 году Чарльз Тейлор бежал из страны, а Либерия окончательно погрузилась в пучины хаоса. В общем, Либерия – страна свободных рабов, которая превратилась в кровавое месиво. Наследие гражданской войны, то есть Второй гражданской войны. Четвертое место в списке самых бедных стран. 50% жителей в стране безработные. 70% женщин подвергались сексуальному насилию. 80% женщин безработные. И огромный процент населения пробовал человеческую плоть. Великолепные, так сказать, итоги. 4 года правления Тейлора. И вот вам результат. Есть даже свидетельство того, что после войны бывшие солдаты жили на центральном кладбище Монровии. Ветераны войны. А ветераны были в основном дети от 10 до 17 лет. Приходили на кладбище, разрывали могилы и жили в разрытых могилах. Всего кладбищенским гостеприимством пользовалось несколько тысяч человек. Просто представьте себе. Во время бегства президент Тейлор произнес фразу «Даст Бог, я еще вернусь», но, похоже, Бог от него отвернулся. В мае 2013 года Тейлора решением специального суда по Сьерра-Леоне, это суд для военных преступников, приговорили к 50 годам тюрьмы. Наказание он отбывает в Британии. Во время суда Тейлору инкриминировали военные преступления, совершенные не только в Либерии, но и в Сьерра-Леоне и Гвинее. Процесс Тейлора был достаточно длинным. Еще в 2008 году состоялось судебное заседание, на котором африканец Джозеф Марзах по прозвищу Зигзаг, командир эскадрона смерти Тейлора, так сказать, давал показания. По словам Зигзага, президент приказывал своим воинам убивать, а затем есть людей для устрашения врагов. В пищу потребляли представителей враждебного племени Кран и даже некоторых миротворцев из Нигерии. Ух, мне прям водички захотелось после этого. Все, давайте продолжать. И в показаниях других свидетелей всплыла информация о тайном оккультном обществе под названием Поро, которое возглавлял сам Тейлор. Еще Марзах рассказал о ритуальных убийствах и актах каннибализма со стороны общества Поро. В этих действиях участвовал президент со своими людьми. Так, в 1995 году на пляже в Монровии устроили магический ритуал. Заживо закопали беременную женщину и разорвали живую дикую овцу на части. Тейлора обвинили в контрабанде алмазов, угоне в рабство, изнасилованиях и многих других преступлениях. Причем большую часть этих преступлений он совершил лично. Так скажем, своим поведением подавал пример своим людям. Вот. Президент Тейлор был весьма разносторонней личностью. Кроме того, что он был каннибалом, убийцей, насильником и контрабандистом, и политиком, кстати говоря, тоже, он был еще и ловеласом. На суд вызвали супермодель Наоми Кэмпбелл. Наоми и Тейлор встретились в 1997 году на званом ужине у Нельсона Манделы в ЮАРе. На ужине Тейлор вел себя как настоящий джентльмен. Он развлекал даму историями, флиртовал. Но самым дорогим комплиментом мисс Кэмпбелл стал мешочек либерийских алмазов. Видите, какой замечательный, так сказать, человек. У такого замечательного человека есть замечательный сын Чарльз Тейлор по прозвищу Чаки. Сын пошел по стопам отца и теперь отбывает 97-летнее заключение в США за пытки и военные преступления. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. В окружении экс-президента Тейлора было много достойных людей. Например, Джеймс Уилл Адольфус Деннис по прозвищу Куку или генерал Быстрый Стрелок. Известен тем, что имел предрасположенность к массовым расстрелам и пыткам мирных жителей. 19 августа 1993 года по его приказу в графстве Гранд-Басса было убито несколько сотен гражданских, ни в чем не повинных человек. Момо Джиба, старший адъютант бывшего президента Тейлора, известен тем, что являлся личным киллером Тейлора. Момо был завербован в 90-м году, в возрасте 14, 13 или 15 лет. Ну, скажем так, ему было 14 лет. Что делает его одним из первых детей комбатантов, то есть детей солдат либерийского конфликта. На момент 2013 года, позднее информацию я не нашел, говорили, что Момо болеет, страдает от тяжелой наркотической и алкогольной зависимости и не представляет опасности для либерийского, так сказать, мира. Бинони Урей, еще один персонаж. И в 2000 году закупал оружие из Сербии для армии президента Тейлора. На период 2013 года являлся богатейшим человеком в Либерии, владельцем заводов, газет и пароходов, то есть олигарх. Бинони Урей вел свои дела с сербами Слободаном Тешичем, Яваном Алексеевичем и Арханом Драгашем. По-видимому, эти ребята являются торговцами оружием. И информацию про всех этих ребят я нашел в отчете ООН. Там какое-то письмо было в Совет Безопасности ООН. И все, а больше про них ничего не известно. Вот. Скорее всего, все эти люди, за исключением сербов, состояли в организации ПОРО, если вы о ней еще помните, и тоже занимались каннибализмом. Корни организации уходят аж в XVI век. Изначально ПОРО выполняла функции некого централизованного культа. То есть объединяла несколько племен и приводила, так сказать, их башков к, скажем так, единому пантеону языческому, если это можно применить к африканским племенам. После прибытия первых чернокожих из Америки в Либерию Поро стала прокладка между местными и приезжими. То есть, с одной стороны, местные пытались через вот эти вот культурные контакты как-то повлиять на приезжих, а приезжие пытались распространить свое влияние на местных. И Поро стала посредником между этих интриг. Взаимное проникновение культур привело к тому, что масонские символы и ритуалы распространились среди местного населения. То есть, если вы приедете в Либерию и увидите там масонское око, либо какой-нибудь масонский ритуал, то не удивляйтесь. Вплоть до конца 20 века президент Либерии был одновременно и главой Поро. Не знаю, как вам, а мне кажется, что Либерия была теократическим государством. Причем теократия там была довольно специфическая. С одной стороны, было большое влияние христианской церкви, а с другой стороны, местные языческие культы тоже были весьма сильны. То есть такая специфическая африканская теократия. Есть свидетельство, что в эту организацию входили люди-аллигаторы и люди-леопарды, которые ели плоть своих жертв для повышения собственной магической силы. Не знаю, как сейчас, но в 20 веке точно такое было. А причем Поро имеет влияние не только в Либерии, но и в Гвинее, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуаре, соседних странах с Либерией. И я сейчас прочитал вам информацию про всяких выдающихся либерийских гражданах. Я рассказал вам вкратце про либерийские конфликты, про каннибализм, про убийство. И возникает вопрос, если Либерия помойка, даже по африканским меркам, зачем за нее вообще воевать? На это есть несколько причин. Во-первых, Либерия имеет выход к морю. У нее широкая прибрежная линия, то есть удобная для судов. И через эту прибрежную линию удобно поставлять наркотики, оружие и вывозить эти самые наркотики и оружие. Во-вторых, Либерия граничит с Кот-д'Ивуаром, Гвинеей и Сьерра-Леоне. То есть, как бы это такие четыре страны, где всегда неспокойно. И в них, в этих странах, все остальные африканские наемники вербуют добровольцев. Ну или не добровольцев, то есть кто попадется под руку. Получается, что группировки наемников кочуют из страны в страну. Им невыгодно усиление контроля со стороны правительства или ООН в Либерии или в соседней стране. И самое главное, Самое главное. В Либерии есть алмазы и золото. Например, за 2013 год было официально экспортировано 416,5 килограмм золота. Впрочем, слабый контроль со стороны правительства дает о себе знать. И по некоторым подсчетам за 2013 год реальное производство золота составило 3000 килограмм, то есть 3 тонны. Ну и сами понимаете, куда эти 3 тонны ушли, точнее 2,5 тонны. В руки всяких там бандитов африканских и прочих недостойных элементов. Чем же так славно либерийское золото? А оно очень чистое. То есть в процессе переплавки оно теряет только 3% массы. То есть получается, что 97% добытой руды – это чистое золото. Только 3% – это примеси. Поэтому оно считается одним из самых лучших в мире. Контрабанда золота происходит через Гвинею и Кот-д'Ивуар. Затем золото переправляется в Объединенные Арабские Эмираты и продается на международном рынке. Вот так все это происходит. Существует хилый сектор сельского хозяйства. И в основном делают пальмовое масло. Ох, почему мне так трудно произносить слово пальмовое масло? Наверное, потому что мне оно само не нравится. По итогу имеем, что золото, алмазы, наемники и пальмовое масло – существенный куш, за который стоит побороться. Кстати говоря, в Либерии золотые источники находятся на небольшой глубине, и там часто собираются бригады по 50-70 человек, которые просто копают большую яму и выкачивают, ну, в смысле, не выкачивают, а собирают золото в этой яме. И случается так, что какие-то наводнения или сезон дождей в наводнении в сезон дождей эту яму заливает водой. И людей, которые там работают, не успевают вывести. И они умирают там. Вот такие вот, так сказать, либерийские условия труда. Ну и перейдем к моей любимой части сегодняшнего рассказа. Это очередное рассмотрение биографий выдающихся личностей, либерийских, конечно же. С некоторыми мы уже познакомились, но один из самых известных людей Либерии – это генерал, каннибал, проповедник Джошуа Мильтон Блаи по прозвищу «Голый генерал, голый зад» или, как это на английском звучит, «Naked Ass». Вот. Джошуа Мильтон Блаи родился в 1971 году в клане Сарпо местного племени Кран. Когда ему исполнилось 11 лет, его заприметил шаман племени, и мальчика решили сделать следующим шаманом. Племя Кран поклонялось божеству Ньян-Бе-Вебе, языческому богу приносили человеческие жертвы. И вскоре Джошуа исполнил ритуал посвящения. В чем же заключался ритуал? А в том, что к нему привели маленькую девочку, раздели ее, обмазали глиной, и Джошуа ее убил и съел сердце несчастной. Мясо девочки Мильтон ел на протяжении 3 дней, после чего ему явился дьявол, который пообещал успешную военную карьеру юному каннибалу. И для этого необходимо было приносить жертвы и дальше, чем он, конечно же, и занимался. И на протяжении следующих 14 лет кровавые жертвы приносились исправно, пока Джошуа не стал верховным вождем своего племени. Давайте вспомним начало выпуска и мертвого президента Сэмюэля Доу. А почему мы это делаем? Потому что Доу тоже происходил из племени Кран, как и Джошуа. Президент и молодой шаман представляли собой африканскую симфонию власти, духовной и светской. Президент Доу обеспечивал Мильтона наркотиками и алкоголем, а шаман проводил дикие ритуалы для ментальной защиты начальника. То есть, ну, все как у цивилизованных людей, да, то есть вот вам церковь, вот вам государство, вот вам взаимовыгодное сотрудничество. Когда на сцене появился генерал Тейлор и началась первая гражданская война в Либерии, на поле боя пророчество дьявола сбылось. Шаман стал великим воином по прозвищу Голый зад или Naked Ass. Теперь уже Джошуа Голый зад Тейлор повел в бой свою личную армию. По заветам Пола Пота в голожопые отряды вербовали детей 10-14 лет. Ну и там чуть старше. Голый зад лично промывал им мозги. Для этого он использовал гремучую смесь Библии, местных верований, наркотиков и бухла. Об этом мы поговорим немножко позднее. Молодой генерал обладал даром убеждения. Он убедил своих последователей в том, что они и он неуязвимы для оружия. Под кокаином голый зад шел в бой, чем мать родила, а за ним шла его голозадая бригада. Отсюда пошла слава голожопого генерала. Его боялись, его уважали. Люди говорили, что он неуязвим и бессмертен, что он невидим для пули. Его невозможно ни зарубить, ни застрелить, ни убить, ни задушить. Ничего ему нельзя сделать. Враги сполна познали жестокость Джошуа. Пленным отрезали тестикулы, уши, вырывали сердца и ели их. Люди генерала считали, что поедая сердца убитых, они забирают их силу. Голозадая бригада, просто голозадый легион, атаковал не только противников, но и вообще всех, кто попадается под руку. Подростки шли в бой голыми, в женских платьях, в париках и ботинках, но без бронежилетов и без защиты. Развлекались бойцы игрой в футбол отрезанными головами. Перед каждым боем голый зад приносил жертву детей для удачи в битве, а после этого кормил своих бойцов плотью жертвы, смешанной с кокаином и алкоголем. Жертвоприношения проходили так. Голый зад сидел на троне, бойцы стояли вокруг трона и пели ритуальные песни. Приводили ребенка, затем разрезали жертве спину, доставали сердце, резали его на части и давали бойцам съесть эти куски. Сердце доставали еще у живой жертвы, то есть, в общем-то, крайне жестокая казнь. Генерал говорил, мы пьянствовали и принимали наркотики. Мы приносили жертву местных подростков и пили их кровь. Мы отрезали людям головы и играли ими в футбол. Как там говорится? Life fast, die young. Вот. Не хватает только рок-н-ролла. В 1996 году Джошуа Блаи собирался совершить очередное жертвоприношение. Жертвой оказалась девочка 4 лет от роду. Генерал после вспоминал, что ребенок не плакал, был красивым и добрым. Джошуа не хотел убивать девочку, но пересилил себя, а после убийства на него снизошло озарение. Он увидел белый свет в форме человека. Голос, громкий голос, сказал ему: «Покайся и живи». Это был голос Христа. Голый зад покаялся, крестился и убежал в Гану. И в 1907 году Джошуа стал протестантским пастором. Раскаяние. Вот что раскаяние животворящее делает. На суде голозадого генерала спросили, сколько он убил людей, на что он ответил: не менее 20 тысяч человек. Либерийский суд полностью оправдал Джошуа Блаи, так как бывший генерал обрел Христа, раскаялся и стал проповедником протестантской церкви. Каннибализм, убийство, изнасилование, пытки остались в прошлом. Теперь Джошуа уважаемый член либерийской общины. После суда на Джошуа покушались десятки раз. Он построил лагерь для реабилитации детей и солдат и ведет благотворительную деятельность. По меркам Либерии, бывший генерал довольно богатый человек. У него есть недвижимость, земля и даже потрепанный внедорожник. И церковь у него, кстати, тоже есть. Как вы могли понять, настолько интересный персонаж привлек внимание. И про этого человека сняли один фильм и несколько длинных репортажей. Фильм, по-моему, снимали французы, а репортажи американцы. Есть такой канал на YouTube, называется Vice News. Канал довольно желтушный, но бывают интересные статьи. Например, статьи и репортажи, например, про войну в Либерии. Ну и, конечно же, куча статей про этого персонажа тоже вышло. В фильме «Искупление голого зада», да-да-да, так называется биографический фильм про Джошуа Блои, есть несколько интересных сцен. В одной из них описывается история Дэвида Джонсона по кличке Синегалец, бывшего телохранителя генерала «Голый зад». Сейчас Синегалец безногий инвалид-колясочник. Во время войны «Голый зад» словил очередную галлюцинацию и обвинил синегальца в плохой сторожевой службе. Генерал прострелил обе ноги подчиненному и бросил его в ванную умирать. Боец оказался живучим и умирал целую неделю, но так и не умер. Его отвезли в больницу, где ему ампутировали обе конечности. А через много-много лет генерал Голый Зад и Синегалец встретились в фильме. И чем закончилась эта встреча, я спойлерить не буду, потому что посмотрите это сами. Это настоящая, так скажем, жизненная драма, не то что эти ваши бразильские сериалы. Еще мне показалась очень интересная сцена, в которой генерал как раз-таки объясняет, как он вербовал солдат. По его словам, предпочтение отдавалось подросткам, так как подростки не думали о смерти и не знали жалости. Подростки были внушаемы, подростки выдерживали большое количество алкоголя и наркотиков, что тоже было важно. После вербовки подростков собирали и показывали им голливудские боевики, а конкретно части с перестрелками. Когда герой фильма умирал, подросткам показывали часть уже из другого фильма с тем же актером, а после этого шла промывка мозгов. Будущих бойцов убеждали, что после смерти они воскреснут как герои боевиков. То есть представьте, вам там 13-14 лет, да? Вас загоняют в кинотеатр, показывают вам фильм «Терминатор». Ну, нет, «Терминатор» плохой пример. Показывают вам фильм, не знаю, «Трудная мишень» с Ван Даммом, где Ван Дамм убивает одного из своих врагов. А в следующем фильме вам показывают еще один фильм, только уже с персонажем, которого убил Ван Дамм, и этот персонаж живой. А после этого вам говорят, что вы тоже так можете, что вот если вы послушаете вот дяденьку голого зада, вы сможете быть неуязвимым в бою. И вы как Ван Дамм будете просто на поле боя. Подростки, кстати, я так понимаю, слушали голого зада и реально шли в бой, как герои голливудских боевиков. То есть есть кадры документальные, в которых подростки скачут по улице, стреляют с двух рук, там стреляют с бедра, стреляют как гангстеры из американских там боевиков про гангстеров. То есть это очень странное зрелище, очень странное. И, как я уже говорил, генерал Голый Зад быстро завоевал популярность среди журналистов благодаря своему эксцентричному образу. Хотя в Либерии было много интересных ребят. Например, генерал Бен Ладен, таких генералов было два. Генерал Бэдман, генерал Тупак, генерал Рэмбо, генерал Камар и враг генерала Камара, генерал Дихлофос. Я сейчас не шучу, было действительно огромное количество достаточно любопытных персонажей. Генерал Бен Ладен, который первый в Либерии, сейчас сидит в тюрьме. В интервью он говорил, что бывшие командиры стали лидерами общин и пытаются помочь своим солдатам. То есть бывшие командиры не потеряли связи со своими войсками и, ну, скорее всего, если опять разгорится конфликт в Либерии, то эти же самые командиры, и эти же самые бывшие подростки опять начнут свою, так скажем, незаконную деятельность. Сам же Бен Ладен, обучал своих, бывших детей солдат ремеслу плотника и каменщика, а после уроков труда вел учеников на свежий воздух, чтобы позаниматься с ними карате. Вот такой вот хороший человек. Генерал Рэмбо получил такое прозвище за устрашающую внешность. Он сражался в трех войнах. В 1990 году Рэмбо служил старшим сержантом в либерийской армии. Он вспоминает, что резня и бой начался неожиданно. То есть никто ничего не ожидал, просто сразу начали всех убивать. Людей убивали, варили, готовили и на улицах продавали части человеческих тел, как шаурму или пирожки. Люди сходили с ума от количества наркотиков на улицах Монровии. Интересно, что по словам генерала Рэмбо, американское правительство пыталось завербовать части либерийской армии для отправки в Ирак, но правительство Либерии запретило войскам отправляться. Более того, подготовкой солдат либерийских, армейских, в армии занимались американские инструкторы, что как раз-таки подтверждает то, что Либерия была колонией США. И лучше бы ей до сих пор оставаться колонией США, потому что в ней такое творилось, просто ужас, кошмар. А что же сейчас? Что же сейчас произошло? После всех этих кровавых событий, после огромного количества смертей, после наркоманизации населения, после каннибализма, после всего. На сегодняшний день ситуация в Либерии немного стабилизировалась. Во-первых, там войска ООН, батальон, по-моему, целый солдат в Монровии самой. Во-вторых, там войска Объединенного Союза Африканских Государств тоже находится. И в 2017 году президентом Либерии стал Джордж Веа, в прошлом известный футболист и обладатель золотого мяча. То есть из футболистов президента. Интересно, когда Сергей Юран станет президентом России? При этом вице-президентом стала бывшая жена бывшего президента Чарльза Тейлора. То есть, ну такое, знаете, ассоциации нехорошие. Футболисту придется бороться с огромным количеством проблем. Как я уже говорил, нет дорог, нет школ, нет медицины, нет ничего. Выйдет ли у Веа построить новую Ваканду на месте Либерии или нет, покажет время. Но, скорее всего, нет, конечно. И что я хочу сказать в конце? Не ходите, дети, в Африку гулять, там ловить абсолютно нечего. Спасибо, что дослушали до конца мой подкаст. Я надеюсь, вам понравилось. Подпишитесь на группу ВКонтакте подкаста Бибаст. Подпишитесь на группу Радио Мэд ФМ. Всех люблю, всех целую. Текстовая версия подкаста выйдет ближе к выходным. До свидания.